Помните текст в первом послании Фессалоникийцам и чтением его хочу предварить нашу молитву. Удивительно, Господь вдохновлял апостола Павла. И вот даже когда мы читаем его послание, то видно, как меняется ритм письма. Когда он употребляет такие краткие слова, призывы, ну, призывы, которые могут быть и должны быть девизом нашей жизни, братья и сестры. В пятой главе первого послания Фессалоникийцам. И читая, думаю, что вы будете повторять мысленно или вслух за мной, 16 стих, всегда радуйтесь. 17 стих, непрестанно что? Молитесь. 18 стих, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Брат и сестра, радость, молитва, благодарность – неотъемлемые части нашей духовной жизни, духовного переживания. И мне очень важно было сегодня слышать свидетельства тех, которые благодарят, которые могут радоваться. Вы знаете, если внимательно слушали сегодня пение группы прославления, в том числе там было песнопение на 121-й псалом, простите, 125-й псалом. И этот псалом написан после того, как Бог выводит народ свой из плена, когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение, тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Вы знаете, сегодня задавал себе вопрос, будут ли в этом зале благодарные люди. Слава Богу, они есть. Но я знаю, что в этом зале есть братья и сестры, которым очень трудно благодарить. И вот в этом псалме выражена интересная мысль. Мы все хотели бы быть участниками на празднике радости. Но не все готовы допустить мысль о том, что радости предшествуют слезы. Что этот праздник радости мы еще должны заслужить. В каком смысле? В том смысле, что прежде чем мы несем, мы что-то пожинаем с радостью, часто нам необходимо сеять. Сеять со слезами. В истории израильского народа. Мы сегодня на библейском часе. Кстати, 10 часов утра библейский час у нас проходит. Читаем книгу «Исход». В истории израильского народа был период, было событие, которое сформировало этот народ как народ Божий. Это событие «Исхода». Было время, когда они были пленниками, и когда вавилоняне говорили нам: «Ну, пропойте нам из песни сионских». Наши братья и сестры, сегодня приветы из Небраски, из Лос-Анджелеса. Я так часто ловил себя на мысли, знаете, как можно петь песнь Господню в земле чужой? Вот там эта песнь претерпевает изменения. Там появляется желание повесить вот этот инструмент, арфу на вербе. Как можно петь в земле чужой? Поэтому, когда Господь возвращал пленников Сиона, это было что-то невероятное. Мы были как во сне. Уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними. А евреи вторили, великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Но вот прежде чем радоваться, необходимо было сеять со слезами. Вы знаете, отличие еврейского народа от других народов земли. Что делал царь Вавилонский? Завоевывал территорию и переселял народы. Он не уничтожал их физически. Вавилоняне не истребляли физически другие народы. Они просто переселяли их из одной местности в другую. И таким образом, со временем, теряя язык, терялась историческая память. Терялось осознание, кто мы есть. Есть такое выражение в русском языке «Иван, родства не помнящий». Когда мы переселяемся в другой язык, в другую культуру, она поглощает нас, так что мы становимся другими. Царь Вавилонский хорошо это понимал. Не нужно истреблять людей, нужно отнять у них память, лишить их истории. И тогда из них можно лепить все, что угодно. Евреи, поспешно уходя из Иерусалима, захватили с собой свитки Торы. Зачем? Если не будет храма, если не будет больше жертвоприношения, не знаю, берем с собой книги. И вот там, в Вавилоне, образуется то, что потом назвали синагога, собрание, где, вы знаете, нужды в священниках больше не было. Храма нет, жертвоприношения прекратились. Но к ним появляется новое, знаете, нечто важное, книжник, который читает Писание, детям, они слышат его на языке, на родном. Для чего же писать Писание, когда мы в земле чужой? Какой смысл? И вот, брат и сестра, те, которые сеяли со слезами, многие говорили, перестань заниматься ненужным делом. Никому это не нужно. Они сеяли со слезами, не зная, какой, для чего это, какой будет всход, какие будут результаты. И, брат и сестра, я думаю, что вы можете вспомнить имена своих родителей. Имена тех, которые сеяли в нас с вами. Через отвержение, через неприятие, через презрение они сеяли семя, сеяли со слезами, не надеясь, что будут пожинать с радостью. Брат и сестра, нам всем хотелось бы быть участниками на празднике радости, на празднике благодарения. Как насчет того, чтобы сеять? Как насчет того, чтобы, здесь сказано, с плачем несущий семена? Готовы ли мы быть участниками в этом? Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Для меня особенно было дорого сегодня то, что сестра Резида вышла сюда вперед и вознесла молитву благодарности Богу. Откровенно говоря, я думал о ней, думал о тех, которым сегодня очень трудно благодарить. И особенно текст, который мы прочитали в первом послании Фессалоникийцам, в русской Библии он звучит именно так: «За все благодарить». В других переводах смысл немножко иной: «Во всем благодарить, во всех обстоятельствах жизни благодарить». И я спрашиваю себя, как можно благодарить, когда не так? Когда не так случается, как я хотел бы, как мы просили, когда не исполняется желание сердца? Господи, неужели Ты проигнорировал эту нужду? Как благодарить, брат и сестра? Сестра Галина Васильевна в среду молились об одном из ее подопечных. Инвалид. Должны дать инвалидность этому несчастному дитя. Сегодня она говорит: слава Богу, Бог поступил по-другому. Бог ответил по-другому. Брат и сестра, благодарность на устах христианина – это признак духовной зрелости. Это признак духовной зрелости, когда знаем, не всегда до конца понимаем, брат и сестра, не всегда до конца понимаем, каким образом любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Господи, как это может быть? Каким образом сын, оставленный в этих стесненных обстоятельствах, каким образом это может послужить к славе Божьей? Но, брат и сестра, первый шаг навстречу победе мы делаем тогда, когда говорим: Господи, не понимаю, но я благодарю Тебя за то, что допускаешь эти обстоятельства в моей жизни. На праздник жатвы мы всегда любуемся произведениями земли. И скажем так, братья и сестры, мы воспринимаем это как данность, как само собой разумеющееся, что земля произрастит плод, что будет еще один год, когда мы будем благодарить Бога. Праздник жатвы – это повод для того, чтобы проверить каждый сам самого себя, что мы сеем, что каждый из нас сеет каждый день, каждый час, каждое мгновение жизни. Старею, поэтому начинаю ворчать, братья и сестры. Сегодня здесь вышли чудесный наш детский хор «Ангелочки», пели. И я так себе представил, вот это пчелки, которые с юных лет уже здесь. Я не знаю, каким образом они так стоят смирно, как они так стройно поют. Потому что здесь вот сидело дитя. А повыше еще одно дитя. И вот это дитя, которое постарше, хоп, подпрыгнуло. А то, которое помладше, за ним повторяет. И у меня уже, знаете, вопрос. где родители, куда смотрят, что такое происходит. Но, вы знаете, может быть, я несправедлив здесь. Но что мы сеем, брат и сестра, то будем пожинать. Вот эти несколько, которые здесь, родители их платят цену того, чтобы они здесь стояли, потому что каждый понедельник, не знаю, там четверг в какой день, они привозят своих детей. Они что-то вкладывают. Они хотят пожать доброе, какой-то результат. Мы слишком долго чешем затылок. Да еще дитя, оно же на Украине, знаете, в среднем роде о детях. Оно. Я спрашиваю себя, брат и сестра, отцы, особенно к вам, что мы сеем? Да некогда, некогда сеять-то. Обстоятельства такие, хлеб добываем в поте лица. Если мы этого не делаем, брат и сестра, кто-то это делает, кто-то сеет. Мы долгое время думаем, ну, чем бы дитя не тешилось. И так незаметно, незаметно для нас. Мы потом спрашиваем, как в этой притче, кто же посел? Слушайте, когда это произошло? Вот такое дитя было, ангелочек летал чуть ли, знаете. Кто посеял? Человек-враг посеял, когда мы не бодрствовали. Я хотел бы, брат и сестра, день жатвы, день благодарения, день подведения итога, он должен быть сопряжен для нас с молитвой покаяния, с молитвой исповедания. Потому что для кого-то год прошедший – это год упущенных возможностей. Для кого-то прошедший год со времени прошлой жатвы, для кого-то прошедший прожитый год – это очередной год извинений, когда мы говорим, Господи, не время еще. Не время. Для кого-то прошедший год может стать последним годом. Уже секира при корне дерев. Брат и сестра, у нас есть милостивый садовник, который ходатайствует пред Отцом, оставь его еще на один год. Оставь. Может быть. Брат и сестра, праздник жатвы – это праздник, который неизменно должен приводить нас в смущение. Стыд от состояния, от осознания состояния бесплодия, которое мы воспринимаем как норму. Я вот все хочу, чтобы хор наш спел эту песню. Другие несли золотые снопы, а я только листья принес. Мне хотелось, чтобы сегодня было место для нашего исповедания. Муж, жена, что вы сеете в отношениях друг с другом? Родители, дети, что мы успеваем посеять, чтобы пожинать с радостью? Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Сегодня я хотел бы войти в это состояние благодарности Богу. называя несуществующее как существующее. Благодарить за то, что еще не видно. Благодарить за то, что уже отвечено. Такова воля Божия нас во Христе Иисусе, брат и сестра. И поэтому во всех обстоятельствах жизни, в горе и в радости, в бедности и в богатстве, в здравии и в болезнях, пусть будет место в наших сердцах для благодарности Богу за то, что Он есть, за то, что милости Его обновляются для нас каждое утро, за то, что Он долготерпит нас и ждет, не принесем ли мы плода хотя бы в этот год. Пусть возлюбившему нас будет слава за все. Аминь.